Глава третья. Найти трех демонов на двух здоровенных континентах оказалось той еще задачей. Для этого нужно было летать над ними, постоянно сканируя лимб, что было реально сложно. Свечение в лимбе, которое исходило от мощной твари, было невозможно перепутать ни с чем другим, но уж слишком большая была территория для поиска. Для решения этой задачи нами были задействованы все одаренные, имеющиеся в распоряжении адмирала Ланге, ну, кроме него самого. Как выразился герцог, я не в том возрасте, чтобы заниматься ерундой. Подозреваю, что дело было не в этом. Старого адмирала настолько утомила эта боевая операция, что он хотел побыстрее ее закончить. И закончить самым простым путем — полным уничтожением планеты. Уже около года имперские войска безуспешно пытались очистить рапсодию от хаоса, но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Метрополия давила, снабжение постепенно обрезалось. Ситуация с эссенсом в империи была критической. Его поставок не было уже несколько месяцев. Не зря герцог не давал нам ничего. По его словам, запасов эссенса хватит исключительно навигаторам, дабы вывести флот вместо базирования. Проверить я это не мог, поэтому просто смирился. С нашим появлением ситуация поменялась кардинально. Но старый вояка все еще относился скептически к заявленному мной сроку на проведение зачистки. Пришлось надавить и потребовать всех доступных одаренных и транспорт для них. Адмирал разозлился, но отдал необходимые распоряжения. 4 одаренных, имеющихся в данный момент в распоряжении адмирала, присоединились к нашим поискам. Одним из них был сам полковник Кархер, и он был единственным из всех, кто отнесся к делу с энтузиазмом. 3 остальных были капитанами военных кораблей, которым даже предварительно оговорили высоту полета, значительно превышающую оптимальную для поиска. Тут адмирал был неумолим. Формально он выполнил мою просьбу, приказ. Но своих командиров оценил больше, чем миллионы людей на рапсодии. Обычное дело для одаренного. Хотя кое-чем флотские нам помогли. Они показали динамику передвижений орд одержимых по континенту с отметками о самой высокой их концентрации. Предположительно, именно в этих местах могли находиться тела демонов с выбитыми сущностями. Тем не менее, это все равно было примерно треть от общей поисковой площади. Наилучшие природные возможности для поиска были у Павла Смирнова, и неудивительно, что он нашел первую из туш. Это произошло на третий день практически круглосуточных поисков. Случилось это над поймой большой реки, на берегах которой когда-то располагался один из крупнейших городов континента Северный. Демон был обнаружен на поверхности, в окружении своих миньонов. Они то ли жрали друг друга, то ли дрались. В подступающих сумерках это было не рассмотреть. В качестве поискового транспорта использовались аэрокосмические штурмовики, в кабине бортстрелка которых и располагались одаренные. После моего сражения с пенетраторами не было ни одного случая уничтожения наших летательных средств, но адмирал перестраховывался, учитывая важность одаренного груза этих кораблей. В каждой группе было 2 звена по 3 корабля. Первое звено всегда шло первым в ордере чуть ниже, чтобы в случае противодействия погибнуть первым. Потом я пересмотрел съемку и порадовался удачному для нас стечению обстоятельств. После обнаружения твари первая тройка по приказу Смирнова обработала скопление хаоситов ракетами воздух-земля, покрошив огромную кучу рядовых, но не повредив основную цель. Застигнутый врасплох демон бросился в сторону разрушенных городских зданий, где по старым планам находились глубокие подземные коммуникации, в которых он, скорее всего, скрывался в последнее время. Было сделано еще 2 захода. Мощные взрывы сбивали тварь с ног, однако не могли повредить ее достаточно, чтобы хотя бы замедлить. Тварь бежала к спасительным подземным ходам, а ближайший к месту событий имперский крейсер «Жорж Бор» все еще не вышел на нужную точку орбиты для орбитального удара. И тогда Пашка применил свой дар. Вряд ли такой трюк был бы возможен при наличии вражеской сущности внутри тела. Но в этот раз шанс был, и товарищ его не упустил. Толпа обычных одержимых бросилась на своего повелителя, стараясь его задержать. Они не могли ничего противопоставить огромной твари, да Смирнов и не пытался. Для наилучшего эффекта он пошел по пути наименьшего сопротивления. Просто разогнал их ярость, внушив, что теплое человеческое мясо находится ровно в противоположной стороне от пути следования их обессиленного господина. Волна хаоситов захлестнула убегающего демона, мешая ему продвигаться к спасительному убежищу с прежней скоростью. На записи было видно, как он в ярости отбрасывал своих миньонов, раздирая тела в клочья, пытался перепрыгивать через их головы, обтекать их встречные потоки. Но все было бестолку. Жорж Бор вышел на позицию, когда до ближайшего входа в метро оставалось меньше полукилометра. Орбитальный удар окончательно превратил в руины и так сильно поврежденные предместья города, перепахав площадь примерно в 25 квадратных километров, дезинтегрировав верхний слой почвы на несколько метров, не оставив ничего живого, кроме демона. Когда группа Смирнова вернулась на место после временного отступления на безопасное расстояние, то рваный сигнал умирающего демона еще отсвечивал в лимбе. Орбитальный удар крейсера мог за считанные секунды уничтожить небольшой город с десятками тысяч населения, но не смог уничтожить одного демона. Действительно, человеческая плоть слаба, гораздо слабее плоти демона. Пришлось крейсеру повторить удар, сконцентрировав удар уже на одном месте. На месте удара организовался гигантский кратер диаметром в полкилометра. Все вокруг заволокло дымом и пылью. След в лимбе пропал. Еле живого Смирнова доставили на Рагнар Лотброк, где он хоть и при полном содействии врачей, но выключился из поиска на полтора суток. Однако это того стоило. Второго демона обнаружила Инесса через 7 дней после начала поисков. Большой припортовый город располагался практически на экваторе планеты, на севере континента Южный. Сейчас он напоминал город-призрак. В начале записи было видно, что по пыльным дорогам, мимо полуразрушенных зданий, тут и там пробегают одержимые, группками и поодиночке. При звуке двигателей наших самолетов они застывают на месте и поднимают уродливые морды, провожая штурмовики тоскливым взглядом и мерзко воя, то ли подавая сигналы, то ли от разочарования из-за невозможности дотянуться до людей. Концентрация измененных резко возросла при приближении к порту. Штурмовики шли практически на бреющем, чтобы одаренный мог прощупать и подземные коммуникации тоже. Запись шла с нескольких камер со всех бортов, и операторы увеличили окно одной из них, на которой ведущий аэрокосмический штурмовик группы прикрытия начал разваливаться на куски. Два его ведомых, имея указание не открывать огонь без приказа, вильнули в стороны, чтобы избежать столкновения с обломками, но тут же вернулись на курс и высоту, верные империи и императору, и готовы погибнуть, но выполнить приказ. Вот рассыпался второй, и последний вырвался вперед. На записи было видно, как после короткого приказа к нему присоединился второй ведомый второй тройки, но тут штурмовики уже достигли территории порта. С такой высоты и на такой скорости было невозможно точно разглядеть огромную тушу. Более того, как мне рассказали позже, тварь находилась внутри огромного корпусного цеха, так что увидеть его невооруженным глазом было просто невозможно. Зато было видно море одержимых, беспорядочно передвигающихся вокруг портовых зданий и сооружений, с наибольшей плотностью как раз около того самого цеха. А следующие кадры уже показывали сминаемые конструкции самого помещения, где притаилась тушка. Инесса без раздумий и колебаний применила свой дар. С высоты это выглядело особенно странно. Как будто невидимый малыш стукнул кулачком по пластилиновому домику, а затем начал мять его, вырывая куски и прилепляя их обратно. А затем снова отрывал, сминал и перемешивал. Скорее всего, тварь была зажата и зафиксирована внутри перемешанных металлоконструкций, что не позволило ей быстро уйти из зоны поражения. Инесса, чей организм только-только восстановился после нашей операции в Высокогорном, снова выложилась на полную, работая на предельном расстоянии и на максимальной мощности. Потеряв сознание, девушка не увидела, как ближайший к нам эсминец Альберт Гейнс, не имеющий достаточно мощной артиллерии на борту для удара по поверхности, поразил цель торпедой с ядерной боеголовкой. Бесчувственную девушку доставили на борт, а находящаяся в соседнем поисковом районе группа Тадаси, пролетев на границе сильно фонящей области поражения ядерным боеприпасом, зафиксировала отсутствие сигнатуры демона, что означало его полное уничтожение. А вот третьего демона повезло найти полковнику Кархеру. Шел уже 13-й день поисков, и вероятность встретить полноценного пенетратора с сущностью внутри близилась к нулю. С каждым днем адмирал становился все мрачнее, его настроение передавалось окружающим, затронуло это и меня. Сегодня я уже не сдержался и рыкнул на герцога, когда он в очередной раз заявил о бесперспективности и опасности наших поисков. Особенно после того, как на примере группы Инессы было выяснено, что кто-то или что-то все-таки сбивает наши летательные аппараты. После того случая трое флотских одаренных сканировали поверхность чуть ли не со стратосферы, вызывая во мне глухое раздражение. Эмоции копились, время Че приближалось. Слово «уничтожение» все явственно нависало над несчастной планетой. Доклад Кархера отвлек меня от унылого пейзажа за бортом. Мы как раз передвигались к нашей следующей цели и пролетали над серой бескрайней степью, расстилавшейся от горизонта до горизонта. Огромные пустынные расстояния завораживали, гипнотизировали, убаюкивали и успокаивали. Потенциальная катастрофа для этой планеты отодвигалась куда-то на задний план, ровно до того момента, как внизу не попадались группы одержимых, прочесывающих степь в поисках выживших людей и животных.
«Флаг один, Орда один, это Кречет один»,
— послышался у меня в микрофоне голос полковника. Позывной он себе взял в честь странной птицы с этим же названием, который украшал фамильный герб линии Вагнер.
«Я нашел его. Он примерно в 5 метрах под поверхностью и в настоящее время уходит глубже. Высаживаемся. Требую подкреплений».
Я выругался. Вот же неугомонный. Он единственный из всех нас использовал для облета планеты десантный бот с 2 полными отделениями зеленых беретов. Как он говорил, улыбаясь, «Wer will haben, der muss graben». Типичная немецкая педантичность. Бот летал медленней, но давал больше времени на сканирование, поэтому я не возражал. Не успел я прикинуть расстояние и принять решение, как в эфире послышался еще один голос.
«Это Орда-2. Выдвигаюсь для поддержки».
Я, наконец, открыл планшет с метками. Орда-2 был позывным у Райли, которая оказалась ближе всего к команде Кархера. А следующей ближайшей группой, хаос меня пожри, была моя. Я бегло прикинул 22 минуты лету на предельной скорости. Райли прибудет на 5 минут раньше. Я тут же перекинул в системе штурмовика новые координаты для ведущего, и наше крыло тут же резко взяло влево, легло на новый курс и через несколько секунд врубило форсаж, вдавив меня в сиденье. Я включил канал связи с флотом. «Флаг один, это Орда-1. Высылайте десант по координатам Кречета».
«Принято, Орда-1»,
— с небольшой задержкой ответил адмирал.
«Что собираетесь делать, Орда-1?»
«Высадиться и помочь Кречету».
«Высадиться?»
«Так точно, отбой». Я переключился на внутреннюю связь. «Эрик, кажется, нам придется десантироваться. Готов?»
«Всегда готов, господин Акалит»,
— хмыкнул Картер, который летел в штурмовике рядом. Мне было понятно изумление герцога. Универсальные аэрокосмические штурмовики ES-717 «Ворон» не были предназначены для вертикального взлета и посадки при наличии гравитации, отличной от нуля. Короткие толстые фюзеляжи и небольшие крылья делали их похожими больше на реактивный снаряд, чем на атмосферный самолет. Все-таки основным полем боя для них являлся вакуум космоса, а в атмосферах планет их задачей был быстрый спуск, сброс боеприпасов и обратный выход за ее пределы без каких-либо резких маневров или, не дай император, воздушных боев. Мне осталось только ждать и слушать эфир.
«Входим в пещерный комплекс. Сильное сопротивление противника», —
последовал доклад полковника. «Быстро он. Я уже некоторое время назад пересмотрел свое первоначальное мнение о Кархере. Если вначале он показался мне кровожадным, недалеким служакой с чрезмерно раздутым самомнением, то позже я немного скорректировал свое отношение. Нет, его кровожадность и пренебрежение жизнями своих подчиненных, без сомнения, были его визитной карточкой. Вот только причины этого оказались не в его личных качествах, а в общей организации имперской армии в целом и вторжении флота в Рапсодию в частности. Адмирал Ланге при ближайшем рассмотрении оказался не менее, а возможно и более закоснелым воякой, привыкшим решать все проблемы грубой силы, не считаясь с потерями.
«Орда-2, прибыла. Высаживаемся».
Я глянул на часы. Райли уже на месте. Мое расчетное время прибытия 4,5 минуты. Время текло очень медленно. Я слышал все приближающиеся ругательства беретов Кархера, которые пробивали себе путь под землю. Подождать меня им в голову не пришло, хотя объединить силы было очевидным решением. Демон мог уйти так глубоко, что мы его потеряем навсегда, поэтому сесть на хвост было единственной верной идеей, хоть и до хаоса рискованной.
«Сэр, мы приближаемся к месту высадки. Отсчет пошел»,
— доложил мне мой пилот, а на панели передо мной загорелись уменьшающиеся цифры. Я был абсолютно спокоен, ведь в Академии первый раз мы десантировались с воздуха в возрасте 14 лет, а в 15 уже сдали экзамен. Гравитационный парашют не был слишком распространен среди обычной пехоты в силу многих причин. Первая из них в том, что обычно пехота чинно и благородно высаживается в уже захваченный и очищенный плацдарм, где, успев организоваться, неспешно вступает в бой. Космодесантники используют для десантирования суборбитальные капсулы, которые камнем летят на Землю, становясь трудной мишенью для ПВО из-за своей скорости. Эти капсулы называли летающими гробами даже сами космодесы, Использовать же их для десантирования обычных людей значило подписать им смертный приговор. Тело обычного человека просто не выдержало бы таких перегрузок. Гравитационный парашют был гибридом старого доброго консервативного парашюта, который до сих пор использовался для развлечения гражданских, и антигравитационного устройства, позволяющего дополнительно гасить скорость. Купол парашюта был сильно меньше обычного. Его задачей было максимально погасить скорость при приземлении. Так как гравий-парашют являлся в первую очередь военным снаряжением, его задачей было доставить человека на Землю максимально быстро. Никакого медленного планирования на белом куполе, являющемся прекрасной мишенью. Здесь тряпичная часть выбрасывалась автоматически, в зависимости от скорости падения на высоте 50-100 метров, а основную функцию брал на себя антигравитатор, кратковременное срабатывание которого позволяло доставить человека целым и почти невредимым. Антигравитационное поле в этом режиме сильно било по вестибулярному аппарату, вызывая у некоторых кратковременную дезориентацию, а часто еще и сильный приступ рвоты. Использовалось это снаряжение обычно бойцами спецподразделений. 10, 9, 8.
«Никто, кроме нас!»
— раздался в эфире веселый возглас моего лысого друга, который находился в ведущем штурмовике и как раз сейчас его покинул. Это вызвало у меня улыбку. На цифре 5 кокпит кабины уехал назад, на 0 я вывалился за борт. Ветер засвистел в ушах, а предварительно надетые очки позволяли мне разглядеть место моего приземления. Это был небольшой горный поселок, не настолько высоко расположенный, как высокогорный, и далеко не шахтерский. Скорее всего, он был чем-то вроде горного курорта для богатых граждан. Я разглядел оборудованные лыжные спуски и фешенебельные отели у подножия спусков. Странное место выбрал демон для своего убежища. Хотя наличие невысокого горного хребта предполагало сеть пещер, в которые, по-видимому, он сейчас и ушел. 3 десантных бота стояли прямо на околице поселка, причем один из них горел. Кажется, безопасно приземлиться группе Кархера не удалось. Земля стремительно приближалась. За спиной раздался хлопок, и меня сильно дернуло. Если бы не стиснутые предварительно зубы, я бы точно прикусил язык. Тумблер срабатывания парашюта я предварительно поставил в боевое положение, поэтому высота была минимальная. Тонкий писк антигравитатора попытался сбить концентрацию, но я смог приземлиться на сомкнутые ноги и перекатиться через плечо, как меня учили. Тут же отстегнул ранец и вскочил на ноги. Бравый первый сержант Эрик Картер увлеченно блевал неподалеку. Не повезло другу с организмом, хотя об этом знали только он и я. Лысый упрямец пытался натренировать свой вестибулярный аппарат, совершая один прыжок за другим, но становилось только хуже. В конце концов, инструктор просто запретил брать его с собой, пожелав бойцу просто не связываться с гравий-парашютами. Не его это. До недавнего времени нам удавалось следовать его совету. «Как ты?» — спросил я у друга, озираясь в поисках врага.
«Сейчас буду в норме».
Он был прав. Этот весьма неприятный эффект был кратковременным. И через короткое время мы уже бежали в сторону стоящих на земле десантных ботов, стволы орудий которых развернулись нам навстречу. Считав сигнал свой-чужой, орудия отвернули в сторону, открылся люк и показался пилот. Быстрый доклад, полученные координаты, и мы уже рванули со всех ног к нужной точке. От группы Кархера мы отставали на полчаса. Вандасел и Кройф были где-то в 5 минутах впереди нас. Я без перерыва выпалил в эфир.
«Кречет один! Это Орда-1! Мы на месте! Идем к вам! Прием!»
«Орда-2! Это Орда-1! Дождись нас! Не входи внутрь!»
В эфире раздалось шипение и какие-то странные звуки.
«Это Орда-2! Я уже внутри! Догоняй!»
Я чертыхнулся. Ничего другого я не ожидал от уже бывшего спецназера, а сейчас начинающего инквизитора. Хотя она была права. «Скорость, скорость и еще раз скорость! Демона нужно нагнать, пока он не скрылся в толще земли!» Я бежал и продолжал вызывать Кархера. Когда уже увидел вход в пещеру, голос полковника наконец достиг меня, пробившись через неожиданно ставшую малопроницаемой скалу.
«Орда-1! Кречет! Осторожно! Он прося! Повторяю, он удился!
Дикий вопль из нескольких глоток заставил меня сжать зубы. «Кажется, мы опоздали». Не останавливаясь, я заглянул в лимб. Алое пятно демона медленно разгоралось, свечение становилось все более ярким и насыщенным. Сомнений больше не было. Сущность пенетратора возвращалась в родное тело.
«Орда-2, стоять! В бой не вступать! Это приказ!»
Ответа не последовало и на этот раз. Но у меня тоже не было выбора. Я даже не притормозил, вбегая по свод пещеры. Вот только перекинул за спину ненужную уже винтовку и выхватил из ножен меч, который приветливо засветился зеленоватым светом в сумраке подземелья.